4 июля 2006 году в Киевском зоопарке, где у клетки со львами, вольера, собралось человек 150, и все рассматривали животных, наслаждались. Как вдруг вот из толпы один мужчина взял веревку, завязал за перила и спустился в клетку со львами, и при этом сказал: «Бог хранит верующих людей, это львов». Видать, прочитал книгу Даниила. Конечно, львы его загрызли. Из толпы кто-то крикнул: «Значит, не был верующим». Но самое интересное, что когда этот человек спускался в эту клетку со львами, люди просто стояли и наблюдали. А чем все это закончится? Людям было любопытно, что же произойдет дальше. На самом ли деле Бог сохранит верующих людей от львов? Эта история, она очень хорошо иллюстрирует некоторые современные церкви, некоторых современных верующих христиан. Одни совершают какие-то глупые, безумные даже поступки, от которых страдает их жизнь. И не только их жизнь, жизнь окружающих людей от этого страдает. А другие люди, они стоят в церкви и смотрят, а к чему все это приведет? Каков конец этой истории? Каков результат их неправильных решений? Или, например, одни совершают, вкладывают себя максимально в поместную церковь, служат для служения, а другие люди садятся, другие братья и сестры, садятся поудобнее в кресло и наблюдают. Им интересно, какая сегодня будет программа, как проповедь будет сказана. Они как болельщики на стадионе. Когда им нравится, они довольны, они аплодируют, а тогда, когда им что-то не нравится, они критикуют, ругают, ропщут и так далее. Но вот люди приходят в церковь, и у каждого есть определенные какие-то понимания о церкви, вымышленные какие-то понимания о церкви, и они живут этим пониманием. Но Писание призывает другому образу жизни. Писание призывает не просто быть наблюдателем. Писание призывает верующих, которые являются частью тела Христова, частью церкви, делать вклад в церковь, вкладывать себя в церковь, заниматься определенным служением и созидать церковь. И об этом наш текст сегодня. Я попросил, чтобы мы открыли первое послание Петра, вторую главу. Мы прочитаем с 4 по 10 стихи. Этот текст уже читался. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень перетыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас и тьмы, из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы». Это последний текст, который находится в блоте, начиная с 1 стиха, который описывает результат спасения, который призывает святых людей, верующих людей к определенным действиям, к определенному образу жизни. С 13 стиха Петр призывает верующих стремиться к святости, смотря на святость Бога. С 17 стиха Петр призывает жить в страхе, помня цену искупления, и эта цена искупления является просто таким мощным мотиватором жизни в страхе. Затем с 22 стиха, с 1 главы, Петр показывает сущность христианства, которая заключается просто в любовь к братьям и сестрам и любовь к Божьему Слову. И теперь с 4 стиха Петр показывает другую сторону, другое повеление. По сути, он заявляет, делает мощный призыв: духовно созидайте друг друга и возвещайте о Христе. Большая часть этого текста, который мы с вами прочитали, это цитаты, которые взяты из Ветхого Завета. Исаия 28 глава, Псалом 117. В тексте много используется ветхозаветных слов и терминов. И в этом тексте есть две важные мысли. Первая мысль заключается в следующем. будучи живыми камнями, созидайте друг друга, чтобы быть священниками, отделенными для принесения жертв Богу. Будучи живыми камнями, созидайте друг друга, чтобы быть священниками, отделенными для принесения жертв Богу. Приступая к Нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Петр заканчивает третий стих, если вы посмотрите словами: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Верующие люди, к которым обращено это послание, они соприкоснулись с Богом и Его Словом, и их ценности изменились. Четвертый стих он начинает, Петр, с факта, что верующие приближаются к Иисусу Христу. Они приближаются не для спасительной благодати от грехов, потому что у этих верующих уже есть отношения с Богом. Поэтому они и приближаются к Нему, к тому, которого Бог поставил в центр, включая вечное наследие. Это следствие возрождения, о котором идет речь с первых стихов первой главы. Верующие приближаются к Богу, потому что у них есть праведность Христа. Посмотрите на взаимосвязь 4 и 5 стиха. «Приступая к Нему, камню живому, и сами, как живые камни, устраняйте». Итак, есть живой камень и есть живые камни. Камни живые. Почему они живые? Потому что Иисус – живой камень. Этот камень краеугольный. И верующие, они последователи за этим живым камнем и сами стали живыми камнями. Это связь с Ветхим Заветом. Раньше из камней строили храм, который предназначали для строительства храма камни. Сейчас камни другого характера. Камни – это верующие люди. Есть и существует история про одного древнегреческого царя, к которому пришел гость-монарх. И вот этот царь рассказывает своему гостю, расхваливает свои укрепленные стены города. И что самое интересное, этот гость смотрит на этого древнегреческого царя и говорит: «Ну а где же твои стены?» «Ну а вокруг реально никаких стен, только одни люди». И он ему говорит: «Ну вот, вот войны, это и есть мои стены». Что-то подобное, какую-то подобную картину рисует Петр. Есть здания из живых людей. Вроде бы смотришь, никаких камней реальных нету. Но есть люди, которые и составляют это здание. Мощное, красивое здание, не имеющее никакого аналога. Храм в Ветхом Завете был виден. И он имел очень важное значение. Там происходило поклонение, там были священники. Сейчас его не видно. Сейчас есть другой храм. Это верующие люди, верующие Нового Завета, это церковь. И каждый верующий – это кирпич, это камень. Каждый верующий делает вклад в церковь. Каждый верующий призван созидать тело, церковь, тело Христа. В других текстах Писания говорит ту же самую идею о созидании. Мы читаем 1 Фессалоникийцам 5:11. Павел призывает: «Посему вещайте друг друга и назидайте один другого». Мы читаем 1 Петра 4:10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как домостроительный многоразличной Божьей благодати». Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Во всех этих текстах содержится одна идея, один и тот же принцип. Принцип созидания, принцип увещания. Каждый верующий призван делать вклад в тело Христа, в котором он находится, вклад в церковь. Вклад в тело Христа или служение в поместной церкви – это не вопрос моего желания. Это даже не вопрос моего настроения. Это даже не вопрос моей занятости ежедневной. Это вопрос моей верности Иисусу. Это вопрос моего послушания Иисусу. Если христианин готов быть верным и послушным Иисусу, который является главой тела Христова, главой церкви, он будет созидать тело Христова, в котором находится. Потому что он является частью живого организма. Он не мыслит жизни по-другому. Он ревнует о Божьей славе и стремится к созиданию церкви. Да, могут быть временные неурядицы. И вот в таких неурядицах нужна реабилитация. Но постоянное пребывание в таком вот пассивном состоянии по местной церкви это проявление духовной незрелости или просто непонимание Божьего Слова и Евангелия. Также Петр в этой главе говорит о священстве. В израильском храме было священство. Одна из функций священников заключалась в принесении жертв. Что говорит наш текст о священстве? Мы читаем 5 стих. «И сами, как живые камни, устраняйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Иисусом Христом». А епископ Кассиан, он чуть-чуть понятнее переводит этот текст. Он пишет, он вот следующим образом переводит. «И сами, как камни живые, созидайте из себя дом духовный, чтобы вам быть священством святым для принесения духовных жертв, благоприятных Богу через Иисуса Христа». Идея какая? Верующие люди являются одновременно и зданием духовным, и одновременно являются священниками. Двойная ответственность. Ответственность созидать храм и ответственность функционировать в этом храме. Таким образом, получается, что верующие, будучи камнями, должны созидать большое здание, церковь, храм духовный, большое строение. Для чего? Чтобы быть священниками, святыми, то есть отделенными для Бога, чтобы исполнять функцию, свою функцию. Когда мы читаем книгу Пятикнижия, особенно, в частности, книгу Левит, то мы видим, какие требования предъявляли священникам. Вспомните, не пей это, не делай это, не дотрагивайся к этому, не поступай так, а вот поступай вот так. Еще большой список. Бог требовал абсолютной чистоты. Никакого компромисса от людей, которые приближаются к Нему, чтобы служить. Вспомните сыновей Аарона, Надава и Авиуда. Они пренебрегли этим списком. Они решили приблизиться к Богу на основании своих принципов. И каков результат? Бог умертвил этих людей. Если бы мы услышали вот такой список требований Бога по отношению к нам, чтобы быть священниками, если бы мы узнали, какой результат, посмотрев на Надава и Авиуда, то навряд ли мы бы согласились быть священниками, понимая такую огромнейшую ответственность и справедливость Бога. Но волей-неволей мы стали священниками, потому что этот текст и другие тексты Писания называют верующих священниками, священством Божьим. И вот верующие, они люди, мы с вами часто мало обращаем внимания на свой статус священника. Мы часто обращаем внимание на статус «мы дети Божии», «мы Божьи посланники, послы», «мы рабы Божии», «мы прощенные» и так далее. Но очень мало обращаем внимание на священнический статус. Но статус священника показывает, с какой чистотой, с каким трепетом необходимо приближаться к Богу, неся какое-то служение, с каким трепетом и чистотой нужно подходить к служению в поместной церкви. Каждый верующий, будучи в определенном смысле священником, отделен для Бога и поэтому не имеет жить права для себя, жить так, как ему захочется, желать того, чего ему захочется, в конце концов нести служение какое-то так, как ему захочется. Он не имеет права. Потому что Бог отделил верующего человека для себя, и Бог вправе претендовать и претендует на него. И поэтому верующие, они не могут претендовать на свою жизнь, потому что она принадлежит Богу. Итак, будучи живыми камнями, созидайте церковь, чтобы исполнять функцию священства, приносить духовные жертвы Богу. Посмотрите на термины, которые использует Петр. Камни живые, духовный дом, духовные жертвы. Получается, характер храма, характер жертв теперь в Новом Завете другой, нежели в Ветхом Завете. В Ветхом Завете мы знаем, что поклонение было в храме. Нужно было с собой нести или вести какую-то жертву для поклонения. Человек вел с собой животное для жертвы, преодолевая сложный путь. И пока он находится в храме, пока он приносит эту жертву, он испытывает восторг. Он испытывает восторг, когда приносит хлебное приношение, то есть жертву благодарности или мирную жертву, выражающую поклонение и общение. И он испытывает облегчение, когда приносит жертву за грех. Но стоит ему уйти из храма и согрешить, что бывает с каждым человеком. Он испытывает тяжесть, как мы читаем в Евреям 9:9, что жертвы, они не могут сделать совесть спокойной человека. Совесть человека неспокойна, пока он находился в храме. И вот он выходит из храма. Его совесть, она теряет всякое спокойствие. Он вздыхает, мучается. И он ожидает, когда он в следующий раз придет в этот храм для того, чтобы принести жертву, для того, чтобы поклониться. И чтобы совесть спокойная стала. И Иисус возводит верующих людей Нового Завета уже в другой статус. В статус священников. Жертвы приобрели другой характер. Более того, апостол Павел в Римлян 12:1 пишет. Вспомните. Он призывает верующих представить тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Другими словами, образно говоря, положите себя на алтарь и зажгите себя для Бога и пылайте для Него. Мы читаем также, автор послания к евреям в 13 главе с 15 стиха пишет уже идею. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Характер жертв теперь другой. И все вышесказанного для нас есть здесь очень важное и актуальное применение. Во-первых, каждый верующий является камнем. Камень – это не все здание. Это всего лишь один камень. Это всего лишь одна единица, один кирпич. Поэтому занимаясь каким-то служением, делая, служа братьям и сестрам в рамках поместной церкви, думайте о себе скромно, смиренно. Не я один центр здания. У Бога много камней. И каждый камень, образно говоря, каждый живой камень исполняет свою функцию. Вспомните, Иисус говорил, Луки 17:10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что мы сделали лишь только то, что должны были сделать». Есть искушение думать о себе слишком хорошо, лучше, чем о других, когда занимаешься многими служениями в церкви. И это делаешь, и это, и там участвуешь, и там участвуешь. И все хорошо получается, идеально все получается. А смотришь на брата или сестру церкви, который вообще ничего не делает, или что-то делает, но так, не очень удачно у него это все получается. И есть искушение думать о себе высоко. Во мне нуждается, без меня дело не пойдет, я стою чего-то и что-то. Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на мотив, на цель, а не на количество. Бог принимает служение каждого, образно говоря, камня, живого камня. Каждый член церкви поместный, когда каждый член поместной церкви трудится, тогда вот ни у кого не возникает мысли думать о себе высоко. Все нужны, все помогают друг другу, все служат друг другу, все делают одно и то же дело, а не критикуют друг друга. Это во-первых. Думайте о себе скромно и смиренно, занимаясь служением. Во-вторых, вы священники. Поэтому, служа Богу, следите за своей чистотой. Не служите Богу с неправильным сердцем, с неверными мотивами. Служите Богу на основании Его требований, а не на основании своих принципов. В-третьих, вопрос, который стоит себе задать. А какое место я занимаю в церкви, в поместной церкви? Какая польза от меня, что я нахожусь уже вот какое-то время в поместной церкви? Какая польза от меня? Или просто являясь каким-то потребителем. Иисус учит отдавать. Отдавать, а не стяжать. Представьте картину, стена, вот такое большое здание, или стена, просто красивое сооружение, и там просто нет половины камней, или камни просто какие-то, разбиты уже. Довольно непривлекательное зрелище, не впечатляющее. Но это сегодняшняя реальность, когда верующие не служат своими дарами, потому что в служении нарушен будет их комфорт, потому что они не знают, какой у них дар Духа Святого. Они приходят в церковь на служение, они садятся и ожидают. Но наш текст, он учит отдавать, строить, созидать, жертвовать. Когда люди не хотят служить церкви, мы знаем, что они находят разные, вроде бы на их взгляд, веские аргументы. Например, у меня нет времени, потому что дел на работе полно, дома полно дел. Один брат мне недавно сказал, что вот такое заявление. Мое служение в церкви, мое служение вообще для церкви или в рамках церкви поместной, потому что я нахожусь в поместной церкви, это зарабатывать деньги и заботиться о своей семье. Вот это мое служение. Это ответственность, но это никак не служение. Другие говорят, я не умею ничего делать из того, в чем есть нужда, и вообще не знаю, какой у меня духовный дар. И совет, который стоит здесь дать, просто начни что-то делать, и Бог тебе покажет, где твое место в церковной ячейке. В-третьих, люди говорят, я безответственный, и я могу подвести просто лучше вот это служение дать кому-то другому, кто более поответственнее. Я могу проспать, опоздать или еще что-то. Лучше пусть кто-то другой сделает. И множество других есть разных причин или оправданий, которые мы слышим из уст людей. В-четвертых, вопрос, который стоит себе задать, занимаясь каким-то служением. Какие жертвы сегодня я приношу Богу? Или какого качества эти жертвы, которые сегодня я приношу Богу? Кто-то приносит Богу деньги, кто-то просто приносит Богу хвалу, когда поет песни, кто-то приносит Богу молитву, кто-то приносит Богу жертву, когда заботится о людях, все это хорошо. Это необходимость и ответственность каждого верующего. В Ветхом Завете люди тоже приносили жертвы Богу, и они считали, что этого достаточно. Достаточно вот этой формальности. Позже фарисеи, они поступали так же. Но какой диагноз ставит Бог всему вот этому, всей этой процессе, всем этим жертвам? Он говорит, по сути, мне не нужны эти формальности. Меня тошнит от ваших жертв, мне нужно ваше послушание, смирение, искренность. Вспомните, Бог говорит через Самуила Саулу, который проявил непослушание. Бог ему сказал, уничтожи там Амалека, который препятствовал ему, когда они выходили из Египта. Саул вроде бы исполнил повеление, но кое-что оставил для жертв. Вроде бы мотив хороший. Он оставил этих овец для того, чтобы Богу принести вот эти жертвы. Но Бог ставит диагноз, что он поступил неправильно. И он говорит, послушание лучше жертвы. Потому что непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и вот противление тоже, что идолопоклонство. Непослушание в этом тексте приравнивается к оккультизму и идолопоклонству. Человек ставит себя выше Бога, свои мотивы, свои желания ставит выше мотивов Бога, свои желания ставить выше желаний Бога и поклоняется им. Вторая важная мысль, которая содержится в этом тексте, она заключается в следующем, 6-10 стихи. «Будучи особенным народом, возвещайте качество Бога». Будучи особенным народом, возвещайте качество Бога. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что и они оставлены. Когда в древности начинались строительство здания, то на камень, на угол здания ставили камень. И этот камень определял дальнейшее строительство здания. Вот поставили камень, и от этого камня уже отталкивались для дальнейшего строительства. Если краеугольный камень, если камень, который выставляли на углу здания, будет неверно выставлен, то симметрия здания, она будет нарушена. Камень должен быть хорошим, ровным, качественным, чтобы от него потом отталкиваться. И вот приходят строители строить здание, они перебирают камни, они берут один камень, другой камень, третий. И вот они их выбрасывают в сторону, потому что эти камни, они не подходят, пока они найдут хороший камень, и затем его ставят, и начинают строительство. Об этом пишет Петр. Строители отвергли камень. Они выбросили этот камень в сторону, посчитав его негодным, неподходящим. А другая группа строителей, они подхватили этот камень. Они подобрали его, посчитали его весьма хорошим, чтобы начать с этого камня дальнейшее строительство здания. И вот на основании этой метафоры, из Исаии 28 главы 16 стих, Петр показывает контраст между верующими и неверующими. И более того, он показывает исполнение текста Исаии, из книги пророка Исаии в Иисусе Христе. Евреи отвергли Иисуса и добились его казни. Но Христос воскрес, он стал основанием, краеугольным камнем, на котором стоит и созидается церковь. Ниже Петр пишет про две группы строителей. Посмотрите на контраст. На то, что у верующих есть, во-первых, привилегия перед неверующими. Потому что Иисус, во-первых, для верующих является честью. Верующий, Петр пишет, верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, или буквально лучше перевести, Он для вас, верующих, является честью. Мы видим здесь параллелизм. Две фразы с одинаковым смыслом. Верующий в Иисуса не постыдится, и Иисус для верующих Иисус является честью. Верующие люди, это группа строителей, посмотрели на этот камень, который выбросили строители предыдущего. Они посмотрели на этот камень, и они посмотрели, что вот на этот камень можно ориентироваться. На этом камне можно строить свою жизнь. И они поверили и ему, они посвятили себя ему. И не случайно в этом тексте упоминается стыд. Вспомните, люди, к которым обращается Петр, они находятся в стыде, они находятся в гонениях, их унижают, грабят, казнят, всячески издеваются над ними. И Петр пишет, чтобы показать, как жить, служить, находясь в страданиях. И у нас в жизни есть подобные ситуации, когда на работе, среди друзей, сотрудников, родственников узнают, что верующий человек. Как реагируют люди чаще всего, если они неверующие? Они высмеивают, притесняют, кому-то причиняют физическое насилие. И речь неверующих к верующим как бы звучит. Вы не тот камень выбрали для строительства. Ведь камень, вот, потому что камень, который вы выбрали, его отвергнули профессиональные строители, а вы такие фанатики взяли этот камень и пытаетесь что-то доказать своим христианством миру. Петр показывает, что не нужно унывать. Потому что тот, кто основал свою жизнь на Христе, он никогда не постыдится. Тот, кто основал свою жизнь на Иисусе Христе, он никогда не будет оставлен Иисусом. Напротив, для верующих людей Иисус является честью. Сейчас это может быть и незаметно, особенно когда присутствуют страдания, боль, насилие, несправедливость, когда отворачиваются близкие люди, когда вот пытаешься свести концы с концами, и в такие моменты не просто думать о Христе, с которым не постыдишься, не просто думать о Христе, который является самой величайшей честью. И в такие вот моменты люди задаются вопросом, «Бог, Ты сказал, что мы не постыдимся, а вот в моей жизни столько стыда, что вот большего уже сложнее представить. И где же эта честь, где эта драгоценность, где эти обетования, которые Ты оставлял нам? Но когда история мира подойдет к концу, когда боль, слезы, страдания, войны прекратятся, когда мы пристанем перед Христом и убедимся, что Иисус – это величайшая ценность, это огромная честь находиться с Ним всю вечность, это огромная честь, как мы слышали в первой проповеди, всю вечность находиться в присутствии Божьей славы. Это хорошо видно, смотря на другую группу людей, другую группу строителей, для которых Иисус является преткновением. Иисус для неверующих, для отвергающих Его, является преткновением. Это вторая половина 7 стиха и 8 стих. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень перетыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Итак, строители почитали этот камень Иисуса Христа неподходящим для краеугольного камня, и они отвергнули его. Так поступили лидеры Израиля, добившись казни Иисуса. Они думали, что избавились от Иисуса, но Иисус воскрес, и Он сделался вот этим краеугольным камнем церкви, этого большого массивного сооружения, здания. Когда Иисус пришел, Израиль споткнулся об Него, упал во тьму неверия. Иудеев соблазняло и происхождение Иисуса, и Его нарушение фарисейских законов. Люди, отвергающие Христа, они идут к осуждению. Они соприкасаются со Христом и говорят, кто-то говорит, это модно, другие говорят, Иисус избавит от проблем. Третьим людям нравятся люди в церкви. Кто-то думает быть спасенным на основании своих дел или денег, на основании своих представлений. Но не на основании требований Христа. Они не хотят покориться Божьему Слову. Они хотят покориться условиям Божьим. И поэтому они оставлены на осуждение. Для верующих людей Иисус является честью, является спасением. Для неверующих людей Иисус является стыдом и осуждением. Теперь, когда Петр показал контраст, он продолжает говорить об особенности верующих и миссии верующих здесь, на земле. Другими словами, Петр говорит, вот неверующие их судьба, а вот вы, группа людей, Божьи дети, которые посвятили свою жизнь Христу, вот какое у вас будет будущее. Но это еще не все. Вам даны большие привилегии, о которых я сейчас вам расскажу. Но эти привилегии, они даны для определенной цели. И Петр продолжает показывать особенность верующих людей. Дальше с 10 по 9, с 9 по 10 стихи мы видим особенный статус верующих людей. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Петр сравнивает церковь с ветхозаветным, Израилем, показывая, какие привилегии, какой статус получат те, кто основывает свою жизнь на Иисусе, на этом мощном живом камне. Верующие люди, во-первых, это род избранный. Потом тому, как Израиль был особенным народом у Бога перед другими народами, потому что Бог избрал израильский народ для себя, причем незаслуженно. Они не как Авраам и патриархи ветхозаветные. Они никак не привлекали Бога. Бог сам избрал их, незаслуженно. Точно так же верующие являются особенным народом. Бог их избрал среди множества людей. Причем мы ничем не привлекали Бога. Напротив, были врагами Богу. Во-вторых, верующие люди, мы читаем царственное священство. Петр ссылается на Исход 19.6. Там написано, он говорит, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Все верующие могут служить Богу, приближаясь к Нему, подобно левитам в скинии, потому что Иисус, будучи царем, сделал верующих царственным священством. В-третьих, верующие – это народ святой. Фраза «народ святой» встречается много раз в Ветхом Завете и означает «народ, который Бог отделил для себя», «народ, который Бог отделил для своих целей». Бог также называет храмовые принадлежности святыми, потому что Он отделил их для себя. Бог называет верующих людей святыми, потому что Он отделил их для себя и для своих целей. В-четвертых, люди, взятые в удел. Бог сделал верующих своим уделом, или буквально Бог сделал верующими своей собственностью. В-пятых, верующие стали Божьим народом. Некогда не народ, а ныне народ. Опять-таки, Бог сделал верующих своим народом. И далее мы считаем, что верующие люди – это люди помилованные. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Опять та же идея. Бог помиловал, чтобы сделать верующих своим народом. Когда Петр пишет о всех привилегиях, всех особенностях, он говорит об одном. Бог сделал верующих своим народом для определенной цели, чтобы верующие люди, будучи вот таким особенным, уникальным народом, возвещали качество Бога и Его совершенство. Когда Бог избрал Израиль своим народом, Он определил несколько важных целей для него. И одна из целей заключалась в том, чтобы Израиль должен влиять на другие народы, быть таким вот народом-миссионером. Окружающие народы должны были узнать через Израиль о ветхозаветном Боге, Боге Яхве, и прийти и поклониться Ему. Но Израиль этого не сделал, в будущем выполнить эту функцию, как мы читаем у пророка Исаии и апостола Павла. Но сейчас у церкви подобно, как у Израиля. Церковь не заменила Израиль. Но у церкви подобно, как у Израиля, подобная функция. Явить качество Бога, чтобы многие узнали о Нем, и чтобы Бог прославился, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Каким образом это может быть сегодня? Во-первых, наш текст говорит, это может быть через благовестие, чтобы больше и больше людей узнали о Боге, о Его спасительном замысле и склонились перед Ним. Во-вторых, это проявление моего характера, это проявление моей духовной измененной жизни, чтобы люди, друзья, родственники увидели вас и сказали, вот этот человек был злым, он был грубым, пьяницем, наркоманом, блудником, вором и так далее, но его жизнь сейчас другая. Почему его жизнь другая? Он сейчас добрый, вот он любящий муж, он послушный ребенок, он честный работник, он верен своей жене и своей семье, он не эгоистичен, он прощает, он живет по-другому. Его интересуют совсем другие ценности. Даже когда он страдает, когда его унижает, он реагирует по-другому. Почему? Что с ним такое происходит? Являетесь ли вы такими людьми через жизнь вашу измененную, через ваше активное благовестие другие люди узнают о Христе, узнают о характере Бога? Являете ли вы вашей измененной жизнью характер Бога? Затем, зачем апостол Петр пишет обо всем этом? Зачем он пишет о живом камне, об Иисусе, о привилегиях верующих, о их миссии и функции верующих людей? Петр показывает, что верующие, проходя через страдания, они могут быть уверены, что их жизнь и что их вечное наследство, оно находится в Божьих руках. Их жизнь и их наследство, оно основано на живом камне, на вечном камне. Камень, который не увядает, камень, который не меняется. И что верующие, будучи священниками Божьими, они призваны делать вклад в церковь, вклад в тело Христово. У верующих есть миссия созидать церковь и являть качество Бога окружающим людям. Этот текст бросает вызов мне и вам. Будучи живыми камнями, созидайте друг друга, чтобы быть священниками, отделенными для принесения жертв Богу. Будучи особенным народом, возвещайте, являйте качество Бога, потому что Иисус является для вас честью, и потому что у вас есть особенный статус народа избранного, священников и людей, которые стали Божьей собственностью. Аминь.